возвратимся снова к нашей повести. Боярин Матвей скоро приметил, что Наталья стала пасмурнее. Родительское сердце его потревожилось. Он расспрашивал ее с нежной заботливостью о причине такой перемены и, наконец, заключив, что дочь его не может, отправил нарочного гонца к столетней тетке своей, которая жила в темноте муромских лесов, собирала травы и коренья, обходилась более с волками и медведями, нежели с людьми русскими, и прослыла, если не чародейкую, то, по крайней мере, велимудрую старушкую, искусную в лечении всех недугов человеческих. Боярин Матвей описал ей все признаки Наталиной болезни и просил, чтобы она посредством своего искусства возвратила внучке здравие, а ему, старику, радость и спокойствие. Успех сего посольства остается в неизвестности. Впрочем, нет большой нужды знать его. Теперь должны мы приступить к описанию важнейших приключений. Время и в старину так же скоро летело, как ныне. И между тем, как наша красавица вздыхала и томилась, год перевернулся на оси своей. Зеленые ковры весны и лета покрылись пушистым снегом. Грозная царица Хлада воссела на ледяной престол свой и дохнула вьюгами на русское царство. То есть зима наступила. И Наталья по своему обыкновению пошла однажды к обедне. Помолившись с усердием, она ненарочно обратила глаза свои к левому крылосу и... Что же увидела? Прекрасный молодой человек в голубом кафтане с золотыми пуговицами стоял там, как царь среди всех прочих людей, и блестящий, проницательный взор его встретился с ее взором. Наталья в одну секунду вся закраснелась, и сердце ее, затрепетав сильно, сказало ей: «Вот он!» Она потупила глаза свои, но ненадолго. Снова взглянула на красавца, снова запылала в лице своем и снова затрепетала в своем сердце. Ей казалось, что любезный призрак, который ночью и днем прельщал ее воображение, был не что иное, как образ всего молодого человека, и потому она смотрела на него, как на своего милого знакомца. Новый свет воссиял в душе ее, как будто бы пробужденный явлением солнца, но еще не пришедший в себя после многих несвязанных и замешанных сновидений, волновавших ее в течение долгой ночи. И так, думала Наталья, и так, подлинно есть на свете такой милый красавец, такой человек, такой прелестный юноша. А, какой рост, какая осанка, какое белое румяное лицо, а глаза у него как молния. Я робкая боюсь глядеть на них. Он на меня смотрит, смотрит очень пристально, даже и тогда, когда молится. Конечно, и я знакома ему. Может быть, и он, подобно мне, грустил, вздыхал, думал и видел меня, хоть темно, однако ж видел так, как я видела его в душе моей. Читатель должен знать, что мысли красных девушек бывают очень быстры, когда в сердце у них начинает ворошиться то, чего они долго не называют именем, и что Наталья все минуты чувствовала. Обедня показалась ей очень коротка. Няня 10 раз дергала ее за камчатую телогрейку и 10 раз говорила ей: «Пойдем, барышня, все кончилось». Но барышня все еще не трогалась с места для того, что и прекрасный незнакомец стоял как вкопанный, подлево крылся. Они посматривали друг на друга и тихонько вздыхали. Старая мама, по слабости зрения своего, ничего не видала и думала, что Наталья читает про себя молитвы и для того не идет из церкви. Наконец дьячок загремел ключами. Тут красавица опомнилась и, видя, что церковь хотят запирать, пошла к дверям. А за нею молодой человек. Она влево, он направо. Наталья раза два обступилась, раза два роняла платок и должна была ворочаться назад. Незнакомец оправлял кушак свой, стоял на одном месте, смотрел на красавицу и все еще не надевал бобровой шапки своей, хотя на дворе было холодно. Наталья пришла домой и ни о чем больше не думала, как о молодом человеке в голубом кафтане с золотыми пуговицами. Она была не печальна, однако ж и не очень весела, подобно такому человеку, который, наконец, узнал, в чем состоит его блаженство, но имеет еще слабую надежду им насладиться. За обедом она не ела, по обыкновению всех влюбленных, ибо для чего... И не сказать нам прямо и просто, что Наталья влюбилась в незнакомца. «В одну минуту», — скажет читатель, увидев первый раз и не слыхав от него ни слова, «Милостливые государи, я рассказываю, как происходило самое дело. Не сомневайтесь в истине. Не сомневайтесь в силе того взаимного влечения, которое чувствуют два сердца, друг для друга сотворенные. А кто не верит симпатии, тот поди от нас прочь и не читай нашей истории, которая сообщается только для одних чувствительных душ, имеющих сию сладкую веру». Когда боярин Матвей после обеда заснул не на вольтеровских креслах, так как нынче спят бояре, а на широкой дубовой лавке, Наталья пошла с нянею в светлицу свою, села под любимым окном, вынула из кармана белый платок, хотела что-то сказать, но раздумала. Взглянула на оконченные, расписанные морозом, оправила жемчужную повязку на голове своей, и потом, смотря себе на колени, тихим и немного дрожащим голосом спросила у няни, каков показался ей молодой человек, бывший у обедни. Старушка не понимала, о ком говорит она. Надлежало изъясниться. Но легко ли это для стыдливой девушки? Я говорю о том, продолжала Наталья, о том, который был всех лучше. Няня все еще не понимала, и красавица принуждена была сказать, что он стоял подле лево крылся и вышел из церкви за ними. «Я не приметила его», — холодно отвечала старушка. И Наталья тихонько пожала прекрасными своими плечиками, удивляясь, как можно было его не приметить. На другой день Наталья пришла всех ранее к обедне и вышла всех позже из церкви. Но красавца в голубом кафтане там не было. На третий день также не было, и чувствительная боярская дочь не хотела ни пить, ни есть, перестала спать и на силу ходить могла, однако ж старалась стоить внутреннее свое мучение как от родителя, так и от няни. Только по По ночам лились слезы ее на мягкое изголовье. «Жестоки, — думала она, — жестоки! Зачем скрываешься от глаз моих, которые тебя семинутно ищут? Разве ты хочешь безвременной смерти моей? Я умру, умру, и ты не выронишь ни слезки на гробе злосчастной. Ах, для чего самое нежнейшее, самое пламеннейшее страстей родится всегда с горестью? Ибо какой влюбленный не вздыхает, какой влюбленный не тоскует в первые дни страсти своей, думая, что его не любят взаимно. На четвертый день Наталья опять пошла к обедне. Несмотря ни на слабость свою, ни на жестокий мороз, ни на то, что боярин Матвей, приметив накануне необыкновенную бледность ее лица, просил ее беречь себя и не выходить со двора в холодное время. Еще никого не было в церкви. Красавица, стоя на своем месте, смотрела на двери. Вошел первый человек. Не он. Вошел другой. Не он. Третий, четвертый. Все не он. Вошел пятый. И все жилки затрепетали в Наталье. Это он, тот красавец, которого образ навсегда в душе ее впечатлелся. От сильного внутреннего волнения она едва не упала и должна была опереться на плечо няни своей. Незнакомец поклонился на все четыре стороны, а ей особливо и притом гораздо ниже и почтительнее, нежели прочим. Томная бледность изображалась на его лице, но глаза его сияли еще светлее прежнего. Он смотрел почти беспрестанно на прелестную Наталью, которая от нежных чувств стала еще прелестнее, и вздыхал так неосторожно, что она приметила движение груди его и, невзирая на свою скромность, угадывала причину. Любовь, надежду оживляемая, алела в сию минуту на щеках милой нашей красавицы. Любовь сияла в ее взорах, любовь била свое сердце, любовь подымала руку ее, когда она крестилась. Час обедни был для нее одною блаженную секундою. Все стали выходить из церкви. Она вышла после всех, а с нею и молодой человек. Вместо того, чтобы идти опять в другую сторону, он пошел уже следом за Наталью, которая поглядывала на него и через правое, и через левое плечо свое. Чудное дело. Любовники никогда не могут насмотреться друг на друга, подобно как алчный корыстолюбец не может никогда насытиться золотом. У ворот боярского дома Наталья в последний раз взглянула на красавца и нежным взором сказала ему: «Прости, милый незнакомец». Калитка хлопнула, и Наталья послышалась, что молодой человек вздохнул. По крайней мере, она сама вздохнула. Старушка-няня была на сей раз приметливее и, не дождавшись еще ни слова Натальи, начала говорить о незнакомом красавце, который провожал их от церкви. Она хвалила его с великим жаром, доказывала, что он похож на ее покойного сына, не сомневалась в знатном роде его и желала барышни своей такого супруга. Наталья радовалась, краснелась, задумывалась, отвечала «да», «нет», и сама не знала, что отвечала. На другой, на третий день опять ходили к обедне, видели, кого видеть желали, возвращались домой и у ворот говорили нежным взором «прости». Но сердце красной девушки есть удивительная вещь. Чем оно довольно ныне, тем недовольно завтра. Все более и более. И желанием конца нет. Таким образом, и Наталье показалось уже мало того, чтобы смотреть на прекрасного незнакомца и видеть нежность в глазах его. Ей захотелось слышать его голос, взять его за руку, быть поближе к его сердцу и прочее. Что делать? Как быть? Такие желания искоренять трудно. А когда они не исполняются, красавице бывает грустно. Наталья опять принялась за слезы. Судьба, судьба, уже ли ты не жалишься над нею? Уже ли захочешь, чтобы светлые глаза ее от слез померкли? Посмотрим, что будет. Однажды перед вечером, когда боярина Матвея не было дома, Наталья увидела в окно, что калитка их растворилась. Вошел человек в голубом кафтане, и работа выпала из рук Натальиных, ибо сей человек был прекрасный незнакомец. «Няня», — сказала она слабым голосом, — «кто это?» Няня посмотрела, улыбнулась и вышла вон. «Он здесь». Няня усмехнулась, пошла к нему, верно, к нему. «О, боже мой, что будет?» Думала Наталья, смотрела в окно и видела, что молодой человек вошел уже в сени. Сердце ее летело к нему навстречу, но робость говорила ей: «Останься». Красавица повиновалась ему последнему голосу, только с мучительным принуждением, с великою тоскою, ибо всего несноснее противиться влечению сердца. Она вставала, ходила, бралась за то и за другое, и четверть часа показалась ей годом. Наконец дверь растворилась, и скрып ее потряс Наталину душу. Вошла няня, взглянула на барышню, улыбнулась и не сказала ни слова. Красавица также не начинала говорить и только одним робким взором спрашивала: «Что, няня, что?» А старушка как будто бы веселилась ее смущением, ее нетерпением, долго молчала и спустя уже несколько минут сказала ей: «Знаешь ли, барышня, что этот молодой человек болен?»
«Болен? Чем?»
— спросила Наталья. И цвет в лице ее переменился. «Очень болен», — продолжала няня. «У него так болит сердце, что бедный не может ни пить, ни есть. Бледен, как полотно, и на силу ходит. Ему сказали, что у меня есть лекарство на эту болезнь. И для того он прибрел ко мне. Плачет горькими слезами и просит, чтобы я помогла ему. Поверишь ли, барышня, что у меня слезы на глазах навернулись. Такая жалость! Что ж, няня, дала ли ты ему лекарство?» «Нет, я велела подождать».
«Подождать? Где?»
«В наших сенях».
«Можно ли? Там превеликий холод. Со всех сторон несет, а он болен. Ну а что же мне делать? Внизу у нас такой чад, что он может угореть до смерти. Куда же его везти, пока изготовлю лекарство? Разве сюда? Разве прикажешь ему войти в терем?
Это будет доброе дело, барышня. Он человек честный, станет за тебя Богу молиться и никогда не забудет твоей милости».
«А, теперь же батюшки нет дома. Сумерки, темно, никто не увидит. И беды никакой нет, ведь только в сказках мужчины бывают страшны для красных девушек. Как думаешь, сударыня?» Наталья, не зная от чего, дрожала и прерывающимся голосом отвечала ей: «Я думаю, как хочешь, ты лучше моего знаешь». Тут няня отворила дверь, и молодой человек бросился к ногам Натальиным. К Красавица ахнула, и глаза ее на минуту закрылись, белые руки повисли, и голова преклонилась к высокой груди. Незнакомец осмелился поцеловать ее руку в другой, в третий раз, осмелился поцеловать красавицу в розовые губы, в другой, в третий раз, и с таким жаром, что мама испугалась и закричала: «Барин, барин, помни уговор!» Наталья открыла черные глаза свои, которые прежде всего встретились с черными глазами незнакомца, ибо они в сию минуту были к ним всего ближе, и в тех, и в других изображались пламенные чувства, любовью кипящее сердце. Наталья с трудом могла приподнять голову, чтобы вздохом облегчить грудь свою. Тогда молодой человек начал говорить не языком романов, но языком истинной чувствительности. Сказал простыми, нежными, страстными словами, что он увидел и полюбил ее. Полюбил так, что не может быть счастлив и не хочет жить без взаимной ее любви. Красавица молчала. Только сердце и взоры говорили, но недоверчивый незнакомец желал еще словесного подтверждения и, стоя на коленях, спросил у нее: «Наталья, прекрасная Наталья, любишь ли меня? Твой ответ решит судьбу мою. Я могу быть счастливейшим человеком на свете, или шумящая Москва-река будет гробом моим». «Ах, барышня, — сказала жалостливая няня, — отвечай скорее, что он тебе нравен. Ужели захочешь погубить его душу? Ты мил сердцу моему», — произнесла Наталья нежным голосом, положив руку на плечо его. «Дай Бог», — примолвила она, подняв глаза на небо и обратив их снова на восхищенного незнакомца, «дай Бог, чтобы я была столь же мила тебе». Они обняли друг друга. Казалось, что дыхание их остановилось. Кто видал, как в первый раз целомудренные любовники обнимаются, как в первый раз добродетельная девушка целует милого друга, забывая в первый раз девическую стыдливость, пусть тот и вообразит себе сию картину. Я не смею описывать ее, но она была трогательна. Сама старая няня, свидетельница такого явления, выронила капли две слез и забыла напомнить любовнику об уговоре. Но богиня непорочности присутствовала невидимо в Натальином тереме. После первых минут немого восторга молодой человек, смотря на красавицу, залился слезами. «Ты плачешь», — сказала Наталья нежным голосом, преклонив голову свою к его плечу. «Ах, я должен открыть тебе мое сердце, прелестная Наталья». Читатель догадается, что старинные любовники говорили не совсем так, как здесь говорят они, но тогдашнего языка мы не могли бы теперь и понимать. Надлежало только некоторым образом подделаться под древний колорит. «Ах, прелестная Наталья», — отвечал он, — «оно, сердце, еще не совершенно уверено в своем счастье». «Что же ему надобно?» — спросила Наталья и с нетерпением ожидала ответа. «Обещай, что ты исполнишь мое требование. Скажи, скажи, что такое, исполню, все сделаю, что велишь мне. В нынешнюю ночь, когда зайдет месяц, в то время, как поют первые петухи, я приеду в санях к вашим воротам. Ты должна ко мне выйти
и ехать со мною. Вот чего от тебя требую. Ехать в нынешнюю ночь куда? Сперва в церковь, где мы обвенчаемся, а потом туда, где я живу. Как? Без ведома отца моего, без его благословения? Без его ведома, без его благословения, или я погиб? Боже мой! Сердце у меня замерло. Уехать тихонько из дому родительского. Что ж будет с батюшкой? Он умрет с горя. И на душе моей останется страшный грех. Милый друг, для чего нам не броситься к ногам его? Он полюбит тебя, благословит и сам отпустит нас в церковь. Мы бросимся к ногам его, но через некоторое время. Теперь он не может согласиться на брак наш. Самая жизнь моя будет в опасности, когда меня узнают. Когда тебя узнают? Тебя, милого душе моей? Боже мой, как люди злы, если ты говоришь правду. Только я не могу поверить. Скажи мне, как тебя зовут? Алексеем. Алексеем? Я всегда любила это имя. Что ж беды, если тебя узнают? Все будет тебе известно, когда ты согласишься сделать меня счастливым. Прелестная, милая Наталья, время проходит, мне нельзя быть долее с тобою. Чтобы родитель твой, которого я сам люблю и почитаю за добрые дела его, чтобы родитель твой не сокрушался и не почитал дочери свою погибшую, я напишу к нему письмо и уведомлю, что ты жива и что он может скоро увидеть тебя. Скажи, скажи, чего ты хочешь, жизни моей или смерти? При сих словах, произнесенных твердым голосом, он встал и смотрел огненными, пламенными глазами на красавицу. «Ты меня спрашиваешь?» — сказала она с чувствительностью. «Разве я не обещала тебе повиноваться? С самого младенчества привыкла я любить моего родителя, потому что и он любит меня». «Очень, очень любит!» Тут Наталья обтерла платком слезы свои, которые одна за другою капали из глаз ее. «Тебя знаю недавно, а люблю еще больше. Как это случилось, не знаю». Алексей обнял ее с новым восхищением, снял золотой перстень с руки своей, надел его на руку Наталье, сказал: «Ты моя!» И скрылся, как молния. Старушка-няня проводила его со двора.